Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, можно по поводу иконы, которую раздавали москвичи на царских днях у нас в Екатеринбурге? Вот мне тоже подарили икону. Здесь Григорий Распутин изображен с нимбом. И сзади текст такой вот. Можете сказать, в чем подвох, вот что здесь неправильно?
Давайте попробуем.
В марте 1613 года, присягая избранному Богом царю Михаилу Федоровичу, русский народ соборно дал обет Богу служить роду царей Романовых до скончания века. В 1917 году обет был нарушен, когда предали царя, Россию постигли великие бедствия. Царь Николай II, отдав жизнь свою и своей семье, искупил крестными страданиями соборную клятву русского народа. Старец Григорий Распутин горячо любил царскую семью, неся в себе духовную силу и любовь русского народа Божия к царскому роду. Ритуально убив старца, враги России пытались убить любовь народа к царю, а убив царя, принесли в ритуальную жертву образ и подобие Христа Господа. Цель их была разрушить единение царя и народа и уничтожить православную страну. «Помните, царем они заклали Русь», — говорил старец Николай Гурьянов. Икона царская Голгофа, написана по его благословению, знаменует собой полный крест, искупительную жертву, принесенную святыми царственными великомучениками и великомучеником Григорием Новым во спасение Отечества, возвращение утраченного единства царя и народа. Тут еще цитаты святого преподобного Серафима Саровского. «Тем, кто не будет каяться Богу за помазанника Божия, царя и его семью, а также старца Григория, будут посылаться скорби, а если и после не будут, омоются кровью, ибо ни один человек на Руси не минует сего». Святой преподобный Серафим Саровский.
Мне очень огорчает, знаете, ссылки. В общем, святой преподобный Серафим Саровский. Где он это говорил, где писал? Я не видел нигде это. Где цитата? Ведь это уже пророчество, ведь преподобный Серафим Саровский, если кто не знает, он не жил во время правления Николая Александровича. Преподобный Серафим Саровский скончался в первой половине XIX века. И если Господь ему открыл судьбу царской семьи, да, то наверняка это где-то было бы зафиксировано в его трудах. Вот здесь издается книга преподобного Серафима Саровского, его поучения. Там же об этом нет. То есть это опять кто-то услышал, кому-то передал. Да ведь? Я лично этому не верю. Вот я лично вот услышал, передал. Это вот настолько вот опасное свидетельство. А также и с отцом Николаем Гурьяновым. Вот. Ссылаясь на отца Николая, там, допустим, опять. Вот у меня тоже есть книги, мне принесли, допустим, что он, отец Николай, это не отец Николай, а какой-то архиепископ, что ли, архиепископ, не помню уже как по имени, вот и иконы уже такие же его в схимическом епископском облачении там печатают и так далее. То есть вот это вот, к сожалению, присутствует в нашей церковной жизни, как одна из ее как какие-то вот таких вот подпольных каких-то вот форм. Но это неправильно. Почему неправильно? Ведь церковь должна основываться на соборном понимании. Если церковь не сказала, что тот или иной человек святой, мы не имеем права рисовать его изображение с нимбом, какой бы он замечательный человек, на наш взгляд, ни был. Понимаете? И недостаток этой иконы как раз в том и заключается, что, почитая вот Григория Распутина, эти люди фактически разбили царскую семью. Вот они как бы защищают, что они не отделили там царя от народа, да? На самом деле вот изображение, если так в смысловом значении брать, они его разбили. То есть получается, семья разделена пополам. С одной стороны императрица и две дочери, с другой стороны император и две дочери. Посредине на Голгофе стоит цесаревич Алексей с чашей, а за ним, как бы одной рукой прикрывая его от семьи, получается, а другой стороны, благословляя как бы нас, вот стоит в сюртучке таком черном Григорий Распутин. Вот как раз есть вот это отделение. И мне это больше огорчает, это то, что это люди сами берут на себя вот эту вот ответственность, так скажем, власть, вот решать за церковь вот этот вот очень важный вопрос канонизации человека. Ну, почитаешь ты его как хорошего человека, почитает твое право, но почему именно икона сразу? Вот, и ссылки такие вот серьезные. Кровью, не кровью там умоются. Церковь уже искупила свои грехи в 20 веке. 60 миллионов человек погибло. И ничего, человек не минует сего. То есть чего, крови, что ли? Не знаю, что-то мне вот это не нравится. Именно вот по какому-то своему вот такому странному, знаете, какому-то вот настроению. Вот я просто видел некоторых таких людей. Они мне вызывали просто чувство, сочувствие очень такое огромное. Борьбы, посвящать столько сил не в борьбе с грехами своими личными, а именно какой-то больше политической, наверное, борьбы вот в церкви, какое-то вот продвижение своей вот этой идеи всеобщего покаяния. Не будет всеобщего покаяния, у нас в России верующих-то единицы, там сотни, там тысячи. Не вся же страна, да как вот можно это представить? Это просто огорчительно, честное слово. Честное слово, когда вот такие вещи используются для того, чтобы люди вот, не знаю, какую-то правду, какую-то истину свою защищают. Не знаю, мне это не нравится.
То есть получается, что это только вредит и раскалывает людей?
Это вредит и раскалывает, конечно. Это вводит как раз... Мне приходилось думать на эту тему. Я не знаю, но вот свое мнение скажу. Мне кажется, вот эти вот люди, которые активно борются с какими-то техническими явлениями, да, там, вот они же борются за канонизацию Распутина, они же там против паспортов, там, против чего-то еще, там набор целый, там это куминизм, глобализация и что-то еще там, вот, не помню сейчас. Но это целый клубок, и как правило, у них все это не найдешь. Вот. Они как-то друг друга находят, видимо, как-то этим и делятся, эти люди. У меня было впечатление, что вот это люди какие-то очень, где-то и чистые, целеустремленные, но их используют, вот у меня такое было ощущение. И используют как раз те самые люди, которые стремятся, вот о которых мы с вами говорили, которые стремятся либеральность везде ввести, потому что это первая либеральность, понимаете? Эти люди ссылаются на документ, уже отживший, получается, свою историю, извините меня, 1613 год. Это нас русский народ давал, не русский народ, а Россия, российский народ, надо сказать. Каждому императору не мешало там, мы же не каемся, что убили несколько царей у нас почему-то. Не каемся. Павла, например, Александра II. Почему-то мы не каемся в этом. Тоже убили русские люди, не какие-то инопланетяне. То есть это какая-то вот, знаете, какая-то избирательность, как вот это вот. И мне кажется, что вот, ну, мое такое мнение, что эти люди не согласятся с этим своим мнением, конечно же, но у меня очень твердое убеждение, что за этим всем, далеко-далеко, через какие-то руки, наверняка стоят те же самые силы. Потому что они вводят в либеральность церковь. Не традиционность, да, такое традиционное понимание. А эти же люди скажут, да архиереи у вас все там неправильные. Понимаете как? То есть у нас церковь неправильная уже становится. Вот. А мы так не должны говорить. Если воля Божья будет, и действительно Григорий Распутин святой человек, допустим, да, то Господь явит это церкви, как явил святость множества сподвижников совершенно вот не таким революционным путем. Когда группа людей начинает вот так вот подпольно фактически вот это все делать.
То есть, получается, вот эти чистые светлые люди, которые стремятся к какому-то вот к патриархальности, к возвращению империи, они как раз и руководимы теми людьми, против которых как бы они борются.
Я думаю, да. Но они этого не понимают, и эти люди руководят не напрямую, естественно, то есть через десятые руки, но дух их чувствуется. Именно в том, что начинается либеральность, а церковь не приветствует никогда либеральности. Понимаете? Не было никогда за историю церкви, чтобы люди там что-то устраивали революции по поводу там канонизации сомнительных людей. Были там какие-то такие случаи, когда там императоры к этому стремились, еще что-то, но чтобы среди народа, ну я не знаю, может, что-то такое было похожее, но мне кажется, однозначно лапки видны. Как и у либеральных наших всех этих средств массовой информации. Потому что они разрушают. Знаете, вот мы хотим воссоздать, как они предлагают, единство царя и народа. Вот там несколько сот человек хотят создать единство царя и народа в нашей России в то время. Я не понимаю этого вообще, честно говоря. При всем том, что у нас уже строй другой политический, жить вот в мечтаниях. Конечно, монархия лучше, чем демократия, так скажем, американского образца, это безусловно, но чем мы можем примирить царя и народ, идя против правил церкви, я не знаю. Это подрыв, может быть, и государственности здесь, что ли, может быть. То есть неприятие современного строя политического России. Да. Потому что церковь, она в России же является неким все равно таким как бы цементирующим для народа фактором. Ее надо разбить, и разбивают разными способами, через либеральность, через вот такой странный консерватизм.
Через национализм.
Через национализм, да.
Потому что считается, что все руководители русских националистических организаций обычно все не русские.
Ну, и это тоже может быть. То есть вот тут что-то не так. Что-то тут не так точно. Вот чувствую. Доказательств мало, только размышления, но чувствую, честно говоря.
Но опять же, людям нужно быть крайне осторожными, внимательными, да, вот во всех.
Конечно. Если ты Россию любишь, люби ее такой, как она есть сейчас здесь, да, и пытайся сделать для нее хоть что-то. А когда мы пытаемся восстановить политический строй России, который уже нет, который уже убили, изнасиловали и сломали их хребет несчастной нашей стране, я вот этого не пойму. Понимаете, не пойму. Какой в этом смысл? Но они, люди, видят этот смысл, я не вижу. Не срабатывает у меня что-то понимание этого процесса. Но я почему-то вижу, что он разрушительный. Как бы один из маленьких факторов, который подтачивает недоверие архиереям, недоверие церкви, непонимание церкви, что такое. Ведь эта церковь использует фактически для чего? Для создания политического какого-то, для государства фактически, да ведь? Нового. Просто зачем? Церковь, она в любом государстве существует, независимо от его политического строя.
Батюшка, вот из Санкт-Петербурга вопросы. Я хочу отметить, что вот из Питера приходят обычно вопросы от людей невоцерковленных, но которые активно слушают и «Град Петров», и «Радио Воскресенье», в интернете слушают, ходят по православным сайтам и, в общем, хотят приобщиться к этой жизни, но у них такое вершистое настроение. Вопрос: «Оставил блуд из-за кризиса. Пока живу спокойно, даже нравится. Возникла мысль, может, это правда, как вы говорите, грех? Как-то стало легче дышать, хотя всегда считал это нормальной потребностью нормального мужчины». То есть уже вот сама, как бы, как я отметила, называется блудом страсть. То есть уже человек знает, что это страсть, как она называется, но не считал ее чем-то таким особенным. А из-за кризиса, я так понимаю, что на это приходилось раньше тратиться, сейчас эта статья расходов отпала, довольно, видимо, солидная.
Но это же не борьба со страстью еще. Вот человек ведь еще только находится, так скажем, в раздумье, грех это или не грех. Тут же не идет речь о борьбе со страстью. Бывают такие истории, знаете, фантастические, сатаной устроенные, что, чтобы поблудить, вообще никаких денег часто не надо. Вот если у нас прихожане, занимающиеся, допустим, таксисты извозом, они часто говорят, что вечером едет, и девушка чуть ли не сама там вешается. И никаких денег не надо, и просто вот похоть удовлетворить. Это вообще не вопрос, что называется. Ну, там, или в компаниях каких-то, или вот очень часто, видите, от церкви в советское время не привыкли, из советской пропаганды думают, что церковь там отдалена от народа. Церковь настолько в народе и в гуще вот этой всей беды, потому что, я имею в виду грехи, потому что люди-то приходят с реальными бедами. Да вот он поблудил, допустим, да, а потом через некоторое время опомнился и понял, что с ним произошло. И человек идет каяться, естественно, становишься в курсе вот всех этих дел, собственно. Как, чего, где, там, что происходит. И это страшно. Страшно, что действительно вот это действие культуры постмодерна, вот это вот развращение, которое человек уже не чувствует. Понимаете, вот если, допустим, советские поколения, они хотя бы чувствовали, что это неправильно, да ведь? Хотя бы об этом говорили, там, хотя и было наверняка вот эти все беспорядочные связи, но они были не в таком масштабе. То есть основная масса людей все-таки понимала, что это не так. А сейчас, да, сейчас ценности унижены. Сейчас современная культура предлагает такое поведение, очень легкое. И вот этот вот наш брат, который задает этот вопрос, он как раз и показывает, что он уже жертва, так скажем, вот этой культуры постмодерна, когда понятие целомудрия, да не то, что целомудрие даже, вот в древнем мире было такое понятие, упорядоченные, так скажем, были половые связи. То есть так просто там пойти налево было невозможно, потому что это, у людей даже таких понятий не было. Были, конечно, там народы некоторые, где это было все свободно, но вот если брать реальную традиционную культуру, то все-таки институт семьи, он был очень крепок, на самом деле. Ну, русскую культуру, там не будем греков брать, да, развращенных там или римлян, а вот русскую культуру. Все-таки это было все в большинстве, так скажем, случаев, без вот низовых там каких-то примеров, я думаю, что редких, все-таки были четкие понятия об этом. И христианство, оно, получается, укрепляет это вот понимание семьи. Вот. А культура постмодерна, как культура антихристианская, она, получается, разрушает. Вот. И кризис-то тут ни при чем. При чем здесь кризис? Вот мы должны понимать, что любой кризис, такой, когда, допустим, человеку хочется пить, и у него нет денег, это не борьба со страстью. Борьба со страстью начинается тогда, когда человек начинает молить Христа о том, что, чтобы Господь избавил его от этого. И устраивает жизнь так, чтобы не пить, например, или не будить. А если, допустим, наш братец, допустим, не знаю, там смотрит вечерние каналы, там лазит по интернету, там смотрит всякую порношку, но у него нет физического этого блуда, это еще не борьба со страстью. Борьба со страстью впереди, если он будет каяться по-настоящему. То есть мы должны ведь реально понимать, что в Евангелии, как Господь сказал, если ты с вожделением смотришь на женщину, ты уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. То есть страсть же действует не так, она может пока не напитываться, она может пока копиться, а потом уже выплеснуться. То есть или проявляться в чем-то другом. Это все очень непросто, и поэтому так вот расслабляться не надо.
Ну, это можно считать первым шагом, или это может превратиться?
Я не вижу первого шага. Первый шаг будет тогда, когда брат сказал бы: «Боже мой, что я сделал?» А пока идет только что-то естественная потребность. Еще пока не вижу первого шага. Может, вопрос сформулирован как бы не очень ловко, но не вижу. То есть тут кающегося грешника не видать.
Ну, тут только возникла мысль, может быть, это правда грех.
Ну вот, правда грех, потому что я не могу его реализовать. Еще все впереди.
Ну, то, что в обществе все равно это считается нормой сейчас. Все-таки.
Обществе, да, к сожалению.
Даже государство ничего не сможет с этим сделать.
Государство может, я думаю. Если государство начнет, видите, мы такие с вами такие молодцы, на семи ключах тут сидим и за государство решаем. Мне всегда смешно вот это все. Но,
государство, ну, давайте, это, государство это мы, гражданское общество.
Да, конечно, что? Ну, а что? Государство это руководство. Просто все у нас на самом деле гораздо сложнее. Но, допустим, как можно было бы, если бы вот мечты, как бы я была царица, да? Тут речь идет ведь о том, что можно было вести, допустим, определенную социальную политику. Социальную рекламу, не знаю, там семьи, семейных ценностей, поддержка семьи, признание, допустим, вне закона гражданских незарегистрированных браков. Так? Ну, либеральная часть нашего населения и политики, и зарубежные их спонсоры, знаете, какую поднимут хай-эор, если наше государство начнет пропаганду семейных ценностей. Им это невыгодно. Почему? Нужно, чтобы развалилась семья как последний такой институт, скрепляющий общество. Вот. А это возможно, я думаю. Очень даже возможно. Очень даже возможно, если мы перестанем себя изображать такое какое-то мифологическое, демократическое общество. Поэтому очень, мне кажется, это сделать элементарно. Возродить вот те ценности, которые не духовные, я имею в виду, а даже душевные какие-то. Вот естественная там любовь, там, не знаю, к одной женщине на всю жизнь, там, рождение детей, воспитание детей. Это же возможно. Я, знаете, по наивности думал, что вот эта вот сумма материнского капитала полагается на всех детей после второго. И вдруг оказалось, что это только на второго, а на третьего уже нет. А на четвертого, пятого тем более интересно так. Вот, а если бы была бы вот эта вот политика такая поддержки семьи? А то получается, что у нас большая семья становится такой как бы заложницей этих своей многодетности. Да, поэтому это все это можно было бы сделать. Для этого есть средства массовой информации, для этого есть вполне, я думаю, средства у государства. Ну, это сложный вопрос. Вот если бы помечтать, вот мне кажется, это можно было бы делать.
Нужно иметь твердое намерение не грешить больше, когда идешь на исповедь. Про некоторые грехи знаю, не удержусь, опять упаду. Но нельзя ведь считать, что больше ты грешить не будешь. Ты где вот это противоречие? Как?
Тут противоречия никакого нет. Когда человек идет на войну, он дает клятву о том, что он будет верно служить Родине до последней капли крови. Да? Вот. Но война – это не парадное шествие, все-таки бывают и отступления какие-то, да, там, контузии, ранения там, и так далее. Человек может в плен попасть из-за этого. Это же не означает, что он там клятву свою нарушил. Также и здесь получается, что духовная наша жизнь, вообще наша жизнь – это сложный очень процесс. Но когда идем мы на исповедь, мы должны в этот момент решиться бороться. Понимаете? Да, враг сильнее, да, его больше, его, он мудрее, хитрее, умнее нас. Но у нас есть Христос. И поэтому человек должен, готовясь к исповеди, должен решиться бороться. Он может проиграть 10 раз это сражение какое-либо. Главное, войну не проиграть, понимаете? Вот, а войну не проиграешь, да, по попущению Божию ты можешь свалиться 10 раз. До миллиона раз в этот грех. Но ты вставай каждый раз и кайся, и снова решайся. Ведь в этом самом решении мы показываем свое волевое такое стремление к покаянию. Что не просто меня побили, я лежу в грязи, булькаю пузырями в этой луже зловонной, а именно пытаюсь встать. Как я докажу свое стремление, то есть не делами какими-то, не словами и молитвой, не тем, что хочу бороться с грехом. В этом разрывается любовь к греху, понимаете, постепенно. А если я иду на исповедь и говорю, что каюсь, но на самом деле думаю, да, все равно буду делать. Это вот в этом как раз и есть противоречие. Понимаете, в этом
ложь такая. Человек переживает, что вот он думает, что значит, все равно не получится.
Значит, правильно надо это понимать. Да, тебя сбросят 10 раз еще на лопатки ляжешь. Но ты вставай сразу же, кайся, отряхайся и дальше иди. Почему отцы и говорят, вставай, иди, не лежи. Вот мы об этом забываем. А это ведь действительно, вот если внимательно к себе относиться, это происходит миллион раз на дню. В умыслах, в чувствах, да, вот ты сидишь в кабинете, ничего не сделал плохого, в делах. А в сердце что у тебя там произошло, помойка какая? Кайся в ней, в этой помойке. А то мы начинаем, вот мне пришли осуждающие помыслы, да они за жизнь там триллион раз тебе придут за месяц. Ты каждый раз в них кайся, каждый раз. Проси Бога, чтобы каждый раз дал тебе силы, и веру укрепил, и силы бороться с грехом. И постепенно победишь. Тогда, когда победится гордость. А у нас получается вот эти вот гордостные помыслы, что это да, зачем, чего, почему. Надо пройти этот путь, не бояться. И каждый раз стремиться действительно твердо решиться бороться. Пусть даже эта борьба займет у нас там полдня. 2 часа, 1 минуту. Но твердо решиться. Пусть меня обманут, но не я сам пойду в плен, понимаете?
Батюшка, правда говорят, что чего боишься, то с тобой и случается.
Не знаю, не знаю, не согласен с этим, наверное.
Ну что, как бы человек сам себя, видимо, настраивает на негатив какой-то.
Да, наверное, ну не, я с этим не соглашусь. Может, это у человека какой-то, не знаю, там жизненный опыт такой, или, не знаю, там наблюдение какое-то. Ну, такое вот своеобразное, мне кажется, нет, не так не надо думать. Наоборот, отцы говорят нам, что мы должны видеть себя самым плохим человеком на земле, самым грешным, не спасающимся. Вот, но иметь надежду, конечно, крепкую на все-таки на Господа, который не моими делами меня спасает, а своим милосердием. В этом случае же человек все равно готовится к худшему, да, ведь надеется на лучшее. Так же и в нашей жизни. В обыкновенной нашей бытовой, мирской. Зачем готовиться к худшему? Все-таки тут, наверное, может быть так, что если мы забываем о Боге, забываем о его промысле, и вот вечно чего-то боимся, переживаем, может быть, Господь и попускает нам такие истории, что говорит, ну ты в это веришь, ну вот и получи. Ты забыл, что я здесь, Господин, что я всемогущий, что я податель всяких благ. Ты забыл на меня надеяться. Может быть, поэтому?
Батюшка, у меня все хорошо. Надо переживать, что Бог оставил.
Ну, все хорошо у нас не бывает ведь. Что хорошо, идея такая. Вопрос непонятный. Человеку бывает, что у него внешне все плохо, а внутри все хорошо. Поэтому тут надо разбираться глубже, как бы слишком непонятно из вопроса, что у него хорошо у этого человека.
А внешне все когда хорошо, видимо.
Внешне хорошо тоже это очень поверхностное наблюдение. Вот что хорошо, вот едешь, человек в богатый дом, это внешне хорошо, а что у него внутри дома? Сын наркоман, да? Нехорошо. Там у него богатая машина, это хорошо внешне, вроде хорошо, а у него в сердце там страсть какая-нибудь. Это хорошо, нехорошо, да? То есть вот это вот внешнее и внутреннее, оно поверхностный наш взгляд, поверхностный, он не дает реальной оценки.
То есть все хорошо быть не может.
Но никогда не бывает. Господь нас любит, и никогда все хорошо, что было вот идеально все везде, так не будет, слава Богу. Вот поэтому Господь любит нас. Внешне все благополучно в семье, здоровье подкосилось, понимаете, там, или еще что-нибудь такое. Всегда что-нибудь такое будет. Или там дома хорошо, на работе какие-то проблемы. На работе хорошо, дома какие-то сложности. Собака не болеет, машина сломалась. Надо к этому спокойно относиться. С благодарностью Господу. Поэтому, если у нас с этой точки зрения все хорошо, значит, Господь нас, наверное, не оставил.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.